Работает радиостанция «Эхо Москвы», Ашот Насибов у микрофона. Программа «Они. Открытия, находки, исследования». Примерно так расшифровывается наша программа, хотя у каждого могут быть свои варианты. Программа «Они» о научных открытиях, исследованиях и последних достижениях технологии в этом и в смежных областях. Сегодня мы говорим об исследовании генома человека. Татьяна Фелькенгауэр подготовила много интересной информации. Хочу сказать, что новости науки, которые мы сейчас предложим вашему вниманию в исполнении Александра Климова, подготовлены еще и редакцией журнала «Наука и жизнь». И расширенный вариант этих новостей можно посмотреть также на сайте журнала «Наука и жизнь». Давайте сначала послушаем сводку последних технологических и научных новостей.
Здравствуйте, у микрофона Александр Климов. Ближайшие несколько минут – новости науки. Ученые из Калифорнийского университета под руководством Аарона Полоти установили, что мигрень является наследственным заболеванием. Теперь им удалось понять, какой именно ген отвечает за мигрень. Оказалось, что у больных мигренью подавлена активность определенного гена. Это приводит к накоплению избыточного количества глутамата, что и вызывает приступ головной боли. Глутамат, возбуждающий нейромедиатор, он вовлечен в большое число процессов в нервной системе. В частности, влияет на способность к обучению, повышает болевую чувствительность, играет роль в развитии шизофрении и эпилепсии. Кстати, глутамат используется в пищевых продуктах в качестве вкусового усилителя. Ученые считают, что, предотвратив накопление глутамата в головном мозге, можно будет справиться и с мигренью. Матиас Времер совместно с коллегами из Бухарестского университета нашел окаменелость, принадлежащую уникальному хищному динозавру, которого по-румынски уже окрестили коренастым драконом – Балауром Бандоком. Динозавр был тяжелым двухметровым животным с очень мощными конечностями. У Балаура были короткие сильные ноги с парой двойных огромных когтей на каждой. Вытягивающимся когтем на большом пальце Балаур убивал и разделывал добычу. Ученые причисляют находку к разновидности велоцираптора, роду хищных двухногих динозавров позднего мелового периода. Но в отличие от обычного велоцираптора, Балаур охотился на животных, превышавших его самого по размеру. В ближайшие десятилетия Европу ожидает череда очень холодных зим. Такое предсказание делают метеорологи из университета Ридинга в Великобритании. Они проанализировали данные о погоде и о числе пятен на Солнце за последние 350 лет. Периоды с малым количеством пятен, то есть с низкой солнечной активностью, всегда отзывались в Европе очень холодными зимами. Есть вероятность, что в следующие полвека активность Солнца будет столь же низка, как между 1650 и 1700 годами, когда Европа замерзла. Эти полвека даже называют малым ледниковым периодом. Городские власти Пекина намерены воплотить в жизнь необычный проект, который должен на 30% уменьшить количество автомобильных пробок. Это автобус на высоких ногах, позволяющих другому транспорту проезжать под ними. По сторонам дороги прокладываются рельсы, и по ним курсирует длинное сочлененное сооружение с мощным просветом более 2 метров и шириной до 6 метров, вмещающее 1200-1400 пассажиров. Под этим суперавтобусом смогут проезжать легковые автомобили. Дорога должна быть по возможности прямой, без уклонов и не иметь мостов ниже 5 метров. К концу 2010 года обещают проложить экспериментальный отрезок такой дороги длиной 6 километров на западе китайской столицы. Если испытания пройдут успешно, уже через 2 года общая длина дорог, подходящих для суперавтобуса, достигнет 186 километров. Сюда войдет и трасса до Пекинского международного аэропорта. Построить эту сеть обойдется в 10 раз дешевле, чем проложить линии метро такой же длины.
Новости от журнала «Наука и жизнь» в исполнении Александра Климова. Тема дня сегодня в программе «Они». Опубликован третий вариант карты вариаций генома человека. Что это такое? Яков Широков.
Ученые-участники проекта HapMap опубликовали третью, более расширенную карту вариаций генома человека. Данные эти пока все еще называют промежуточными, правда, теперь сюда вошли результаты обследования более 1000 человек из Азии, Африки, Северной Америки и Европы. Ученые смогли включить в проект сведения о 7 новых этнических группах, увеличив общее число таких уже исследованных групп до 11. Говоря проще, если мы возьмем двух разных людей, то окажется, что они генетически совпадают на 99%. Зато с помощью оставшегося 1%, который имеет индивидуальные отличия, можно объяснить очень многие явления. Почему люди по-разному переносят болезни, в чем, к примеру, причина неодинаковой реакции на лекарства. На первых двух этапах составления карты изменений ученые изучили 4 этнических группы. Племя Йоруба в Нигерии, японцы из Токио, китайцы Хань из Пекина и жители штата Юта. У них корни из Северной и Западной Европы. Всего было изучено около 4 миллионов так называемых одноклеточных полиморфизмов, то есть тех самых изменений. В третий раз объектом исследования стали потомки африканцев, китайцев и индийцев в США, пара народностей, проживающих в Кении, мексиканцы из Лос-Анджелеса, а также итальянцы провинции Тоскана, пишет журнал Nature. При том, что было выявлено более 1,5 миллиона полиморфизмов, 2/3 из них стали для специалистов новыми.
Яков Широков рассказал о главной теме нашей сегодняшней программы. Я представляю вам гостей в студии. Михаил Гельфанд, профессор, заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской академии наук. Добрый день, Михаил Сергеевич.
Добрый день.
И по телефону к нам присоединяется Николай Янковский, генетик и член-корреспондент Российской академии наук, директор Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук. Николай Казимирович, вы нас слышите? Здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать. Господа, у меня первый вопрос к вам обоим. Что это за исследование, о котором нам рассказал сейчас корреспондент Яков Широков? Подробности, пожалуйста. Сейчас, насколько я понимаю, был третий этап. Чуть поподробнее о первых двух и куда вы собираетесь идти дальше. Понимаю, что там будет четвертый, пятый этап. Михаил Сергеевич, начинайте.
Да нет, пусть Николай Казимирович начнет.
А, Николай Казимирович. Ну, давайте. Николай Казимирович, да. Вам слово.
В этом исследовании две части, и я рад, что мы с Михаилом Сергеевичем оказались в эфире вместе, потому что одна из них касается, собственно, генетики и медицины, а другая, как все эти данные интерпретировать, и эта часть будет информатическая. Я скажу о генетической части, о том, зачем она была бы нужна. Наше состояние каждого человека определяется во многом конкретными вариантами его генетического теста. Мы же ведь не одинаковые, и эта неодинаковость она определяется тем, что в каком-то месте генетического теста, а он 3 миллиарда букв, стоит такая-то буква конкретная, ну, если для простоты сказать. Так вот, простые болезни, которые наследуются, как нас учил Мендель, они определяются довольно просто. Вот есть такая-то буква, есть такая-то болезнь. Ну, таких болезней не так много, и большая часть больных, она подвержена заболеваниям другим. Так вот, именно эти заболевания сейчас предмет исследования научного. Они тоже связаны с наличием мутаций, изменений, произошедших когда-то. И частые заболевания, они связаны с тем, что у нас присутствуют какие-то мутации, часто распространенные в данной группе людей. Но это должно быть сочетание мутаций в разных местах генетического текста. А для того, чтобы смотреть, всего их безумное количество. У каждого из нас папина и мамина хромосома различается в 2 миллионах позиций. 2 миллиона букв различаются. Ну, какие из них важны, какие нет для болезни. Для этого нужно выявить прежде всего в данной группе, какие встречаются варианты изменений часто.
Вот прошу прощения, Николай Казимирович, вот эти 2 миллиона, это тот самый 1%, который отличает людей?
Ну, он отличает вас самого внутри себя, потому что это ваши папины и мамины набор папиных и маминых хромосом отличается так. Всего-то известно, но не изучено в больших группах, а вот для, скажем, отдельных людей. Известно даже 10 миллионов таких изменений. Только их назвали одноклеточные полиморфизмы, они, конечно, однонуклеотидные, то есть однобуквенные. Важно узнать, как часто встречаются изменения, различающие людей в данной группе. Ну, если они встречаются один раз на 1000 людей, то они не скажутся ни на каких болезнях, то ж просто-напросто редка будет их причина на уровне генетическом. А вот если они встречаются часто, скажем, каждый второй человек содержит вот одну букву, а другая половина содержит другую, тогда и сочетание вот этих вот изменений, они будут встречаться достаточно часто. Что сейчас делают? Смотрят, какие из вариантов генетического текста часто представляются. представлены в разных группах людей. А в разных группах по-разному могут встречаться разные вот эти варианты. И поэтому важно их знать для каждой группы отдельно, в том числе и, например, для групп нашей страны, которые пока не изучены. Пока в этой статье изучено 11 групп из разных стран мира.
Михаил Сергеевич, прошу прокомментировать.
Ну, а что тут комментировать? Вроде как все сказано.
Тогда у меня к вам встречный вопрос. Даже не мой вопрос, а вопрос, присланный еще до начала программы по интернету. От дворника из Португалии Альберту, как он себя представляет, по-моему, это наш постоянный слушатель. Когда ученые и журналисты говорят, что геном человека расшифрован, они правы? Вопросительный знак. Прочитан, да, но расшифрован ли?
Ну, дворник из Португалии внимательно слушает, по-видимому, «Эхо Москвы», да. И читает разные тексты. Да, это моя любимая на самом деле фишка, что прочтение генома – это скорее эквивалентно перехвату сообщения, а не расшифровке. А в каких-то местах, конечно, расшифрован. То есть, на самом деле, мы довольно сильно продвинулись, но с точки зрения уже не медицинских приложений, а, собственно, биологии. Мы примерно понимаем, где находятся гены, мы довольно много знаем про то, как они регулируются. Мы умеем, это уже моя работа в каком-то смысле, искать в геноме функциональные участки, то есть так, предсказывать, какие участки несут функциональную нагрузку и в чем она состоит.
А основание, на основе чего вы делаете предсказания или прогнозирование?
Буковки считаем, так. Сравниваем человека с разными другими живыми существами.
Смотрим.
Здоровыми. Михаил Сергеевич, секундочку, не заглушайте Николая Казимировича.
Это он меня заглушает.
Который вас заглушает, да-да. Так, Николай Казимирович, что вы хотели сказать, добавить?
Я хотел сказать, что здесь понятие «расшифрован» используется в двух разных смыслах. Но Михаил Сергеевич в значительной степени об этом уже сказал. Потому что то, что мы можем этот текст прочесть, и можем его даже записать, и можем его даже синтезировать, то есть опять, не означает, что мы понимаем во всех случаях, что он значит. И это разное понятие.
То есть вы просто фиксируете знаки, не всегда представляя, что за ними скрывается.
Знаковую систему поняли? Когда была получена первая версия генома человека, именно так и было. Мы получили всю последовательность букв, там их было тогда 2 миллиарда 700 миллионов. Но мы не понимали, что это значит. Вот работа Михаила Сергеевича, она заключается в том, чтобы разбить этот непрерывный текст на отрезки, которые имеют какой-то смысл, структурный, функциональный.
Продолжу рассказывать.
Тогда Михаил Сергеевич продолжит рассказывать и заодно ответит на мой вопрос, а удается вот так разбивать на отдельные участки?
На участки разбивать довольно хорошо удается. Как раз когда был, вот только происходило чтение первого варианта генома человека, первого черновика, был замечательный...
Это когда у нас было?
Чтобы я помнил. Конец 98-й год, что ли, что-то такого сорта.
10 лет назад.
Был замечательный совершенно интернет-сайт, на котором биологи заключали... просто тотализатор фактически. Биологи заключали пари о том, сколько генов найдется в геноме человека. Гены – это то, что кодируют белки.
Атомщики перед взрывом первой атомной бомбы заключали пари, сгорит ли вся атмосфера Земли или...
Биологи все-таки люди гораздо более гуманные, чем физики, это известный факт. И, собственно, поэтому у них денег меньше. И фактически сейчас, по-видимому, можно считать, что более-менее полный список генов человека есть. А другое дело, что, опять-таки, в значительной степени в результате анализа генома оказалось, что есть просто другие типы генов, про которые до генома особенно не понимали. То есть оказалось, что мы на самом деле понимаем гораздо меньше, чем мы понимали до того,
Наконец-то мы поняли, что понимаем гораздо меньше.
Сейчас я договорю. Действительно, стало ясно, какие такие вещи, про которые, в общем, особенно не подозревали, но с ними тоже потихоньку получается работать.
Сейчас
Михаил Сергеевич
закончил. Я забуду. Когда Николай Казимирович говорил про то, что можно сравнивать, скажем, больных и здоровых, и смотреть, чем они отличаются, и пытаться смотреть, какие комбинации вариантов предрасполагают, не то, что приводят к болезням, тут надо очень аккуратно всегда говорить, скорее предрасполагают к болезням, то есть в каких-то там условиях у человека болезнь проявляется, а в других нет. Есть, на самом деле, замечательные красоты работы, которые стали появляться буквально последние годы, когда... определяют последовательности генома раковых клеток и генома здоровых клеток из одного и того же человека. И пытаются понять, вот что, собственно, ломается в генетическом аппарате клетки, что приводит к злокачественному перерождению.
Уже результаты есть? Этого
результаты есть. Прямых как бы медицинских последствий вроде бы пока нет. Или там лекарств на основе этого не сделано, но в понимании того, что происходит, по-видимому, продвижение есть, да.
Николай Казимирович, вам слово.
Хотел что-то прокомментировать про то, что говорил Миша, но его заслушался и уже забыл. Но хочу сказать о таких ключевых вещах, которые были им сейчас произнесены насчет предрасположенности и отсутствия фатализма в этом деле. Что касается большей части заболеваний, которые мы болеем. Что такое предрасположенность? Ну, скажем, кто-то пить водку не может прямо, потому что водка сама по себе, она не вредна. Вреден альдегид, который образуется в один этап из этанола.
Ключевую мысль вы уже произнесли, то, что водка сама по себе не вредна. Я думаю, наши слушатели это запомнят.
Так, да, продолжайте, но, пожалуйста. К сожалению, да. Вредно то, что из нее получается, во-первых, биохимически, и во-вторых, социально. Но вот конкретно все-таки. Так вот, у некоторых людей превращение этанола в альдегид, оно происходит медленно. Это определяется ферментом, такое превращение. Фермент кодирует ген. Он может быть версией, да, превращается медленно. Тогда получается, что водка долго держится в организме, она приводит к эйфории, это мы все знаем. А альдегид, который настраивает, он образуется медленно. Можно пить. Но вот в Юго-Восточной Азии тот же самый ген, он присутствует в версии, вот это и есть те самые варианты, которые следовались в работе, с которыми мы сегодня встретились, да? А вот этот же самый ген, он присутствует в версии, когда такая переработка происходит быстро. Да, что получается? Что этанол его радует недолго, потому что он быстро исчезает под влиянием этого фермента. Он называется алкоголь дегидрогеназа. И получается в результате альдегид, который его травит. Тогда получается, что люди с таким геном, а в Юго-Восточной Азии их подавляющее большинство, они пить не могут, потому что они травятся. А мы не то что обязаны, но, к сожалению, можем, что мы и наблюдаем вокруг. Это вопрос генетической предрасположенности. Теперь что такое среда? Если у вас есть в магазине под боком водка, а в кармане деньги, то среда позволяет вам пить. Но если у вас в магазине магазина под боком нет, то среда вам пить не позволяет. Вот это было, например, там, скажем, 1000 лет назад, когда магазинов толком не было. Вот если так говорить,
на пальцах,
что такое генетика и что такое среда. То есть важно и то, и то. Так, упрощенно.
Ну что ж, картина более-менее понятна. То же самое, наверное, касается и некоторых других продуктов, таких как молоко, непереносимость молока.
Ой, да, этим занималась моя лаборатория по населению нашей страны, и это очень интересные данные, потому что вообще в природе у всех ген, который необходим для усвоения цельного молока, а это употребление сахара, которое там находится, называется лактоза. Этот ген у взрослых отключается, потому что никто свою сиську взрослым не дает, и незачем ему работать, тратить зря энергию клетки. Но у человека в некоторых областях Земли, в особенности это в Европе, очень высока частота варианта этого гена, который молоко позволяет взрослым пить цельное молоко. Потому что у них не прекращает работу с детства, и у взрослых он также работает. Тот ген, который разрушает и позволяет усваиваться этому сахару лактозе. Вот оказалось, что если брать такую географическую карту по Евразии, которая нам наиболее знакома, в Дании, Финляндии, там 95% и даже больше могут пить цельное молоко у взрослых. А в Японии меньше 5%. И этот градиент частот связан всего лишь с одним геном и с одним вариантом, с одной буквой, которая изменена.
Двумя на самом деле, по-моему, Коль.
Нет, в мире-то известно несколько независимых мутаций, но в Евразии распространена одна, и вопрос не в этом, а в том, что работает этот ген сильно, там, на уровне цианской эпсилон, прошу прощения, работает он сильно или не работает, зависит от того, что одна буковка А или другая буковка Г. Вот. И, скажем, по территории нашей страны, ну, скажем, там, где мы находимся, в Москве, ну, я сейчас в Калужской области, ну, тут такие же частоты, примерно 30% не способны усваивать цельное молоко, а 70% усваивают. Но если мы двинемся за Урал, то там будет наоборот, там 70% уже не смогут пить цельное молоко, а 30% смогут. Это я еще связать с социальным. Когда мы слышим о том, что каждому ребенку стакан молока, то мы до сих пор не исследовали, в каком возрасте происходит отключение этого гена. А если оно, ну, это примерно вокруг полового созревания происходит, но у разных народов немножко отличается эта самая вещь. Но тогда получается так, что если десятикласснику в качестве обязательного компонента диеты дают молоко, а у него от него начинается понос, то вряд ли это будет способствовать как хорошей успеваемости, так и хорошему поведению. Тут вот такие делаемые вещи научные, генетические, и какие-то социальные последствия вполне могут быть
увязаны. Николай Казимирович...
Но что не вполне происходит в нашей стране эффективно пока.
Понятно. Николай Казимирович, не увлекайтесь, потому что сейчас будет выпуск новостей. Я напомню, что программа «Они» на волнах радио «Эхо Москвы» в эфире. Михаил Гельфанд, профессор и заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской академии наук, гость в студии. А по телефону мы связались с Николаем Янковским, генетиком, член-корреспондентом Российской академии наук и директором Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук. Мы сейчас послушаем краткий выпуск новостей и вернемся в эфир с программой. Спасибо. Работает радиостанция «Эхо Москвы», Ашот Насибов у микрофона. Программа «Они». Открытие, новости, науки, исследования, находки. Так можно расшифровать программу «Они». Михаил Гельфанд, профессор, заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской академии наук, гость в студии, и Николай Янковский, генетик, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук. Мы обсуждаем тему исследования генома человека, последние результаты. И мой первый вопрос во второй части программы. Что могут в обозримом будущем дать исследования генома человека этому самому человечеству в целом и нам с вами в частности? Дмитрий, студент-медик из Волгограда, задает следующий вопрос. Возможно ли в недалеком будущем обязательное проведение анализа на генетическую совместимость партнеров, готовящихся вступить в брак? Михаил Сергеевич, вам первое слово.
Ну, обязательное проведение этих анализов возможно, я думаю, разве что где-нибудь в Северной Корее.
А то, что... Ну, не зарекайтесь, не зарекайтесь.
Ну, я надеюсь. Вот. А то, что это само по себе может быть полезно, это в сущности уже сейчас так, скажем, у евреев-ашкеназов есть болезнь, которая в значительном
количестве... Это выходцы из Восточной Европы имеется в виду, да?
Правильно? Ну, такой восточно-северный, скорее.
Восточно-северный Европа.
Так вот, у них есть... Даже, в общем, известно, у кого она впервые появилась. Это был там раввин, который жил в Праге, по-моему, в 16 веке. Это мутация. Но вот это единственная популяция, в которой эта болезнь имеется в значительном количестве, и ортодоксальные евреи, которые хорошо следят за своей родословной, они сейчас уже смотрят, значит, кому стоит, а кому не стоит вступать в брак, потому что вот вероятность ребенка больного этой болезнью повышается, соответственно, у людей, если там оба родители-носители.
И они предлагают вот такие генетические исследования?
Они это смотрят, да, но это можно смотреть родословно, и это можно смотреть непосредственно, так сказать, исследовать преступление в брак, и это просто уже делается. Тут на самом деле есть два аспекта. Вот в современных сообществах такие исследования часто делаются постфактум, то есть берется проба амниотической жидкости и смотрят, какие варианты у конкретного плода. А в традиционных сообществах, где, наоборот, велика доля таких организованных браков, там за этим следят старейшины.
Николай Казимирович.
Да.
Вы слышали вопрос. У вас есть свой вариант ответа?
Да. Я сначала хотел перед Мишей извиниться. Мне жена сказала, что я все время перебиваю. Миша, извините.
Валь, я привык.
Извинитесь, перед женой извинитесь. Не перед Михаилом Сергеевичем.
Значит, то, что спрошено, действительно, самое важное для людей. Вот можно ли как-то узнать, возможно ли болезнь, и можно ли что-нибудь сделать, чтобы ее не было. Ну, если болезнь возможна по генетическим причинам, то можно предотвратить действительно ее, если люди, у которых могут быть такие дети, скажем, не вступят в брак или определят генетическую конституцию ребенка. И это делается достаточно широко. Надо сказать, что программа «Геном человека», которая была такой консолидированной общемировой 10 лет назад, сейчас она идет параллельным проектом по отдельным странам, она привела к тому, что почти для 2000 заболеваний были выявлены причины генетические, которые могут быть тестированы, и с вероятностью близкой к 100% позволяют предсказать, разовьется болезнь или нет. Какие это дало практические результаты? Вообще-то все такие болезни можно искоренить. Другой вопрос, нужно ли какие-то обычные следствия. Но можно. И вот один из примеров – это сорбиния. Есть такая болезнь, тяжелая болезнь крови, называется тоцилосемия. Она была очень широко распространена на Сардинии. Дети болеют, как правило, раньше не доживали до репродуктивного возраста, требовали постоянных перелетов. переливание крови, это был огромный крест для семьи, такие семьи часто распадались, и это было настоящим бичом. Так вот, оказалось, что заболевание вызвано единичной мутацией, единичным изменением генетического текста, которое легко тестировать сейчас и достаточно дешево. И можно сказать, носят ли родители такую мутацию или нет. Скажем, если носят оба, а они здоровы, потому что один ген поврежден, другой здоров у каждого из них. Но у детей в четверти случаев может быть болезнь. Так вот, соответственно, стали проверять, во-первых, семьи. И некоторые не вступали в брак, если знали, что у них могут появиться такие дети. Некоторые вступали, но проверяли ребенка на фазе, когда беременность можно прервать, если такая мутация. За 25 лет число таких больных на сардии сократилось в 20 раз. А почему не совсем? Вот почему не до конца? 5% осталось больных. Потому что люди, даже зная результаты генетического теста, принимали решение беременность не прерывать. Это их право, а не обязанность прерывать беременность. Но, тем не менее, у остальных было право родить следующего ребенка, который, несомненно, будет сам здоров и может быть нормально выращен. Вот конкретный пример пользы от этих генетических исследований. Если вы позволите мне продолжить лекцию в этой части, я коснусь того, почему сегодняшняя передача, вот этих вот HapMap, вот этих вот 33-я генерация, 4-й вариант, вариация человека, она связана с тем, эта работа, что мы должны найти те гены, изменения в них, мутации в них, которые только в комбинации приводят к болезни. А предыдущий этап, он был связан с тем, что вот один ген, у него одна мутация и одна болезнь, почти 100% связь. Он в научном отношении пройден, он в практическом отношении не реализован до конца, но это связано с возможностями государства, с возможностями граждан. А вот в научном отношении те болезни, которые связаны с сочетанием мутаций, пока еще они не подошли к практическому решению. Но здесь надо всех заранее не расстроить, как бы сказать, указать на ограниченность того, что может сделать наука на данном, видимом сейчас этапе. Потому что если мы знаем такие сложные болезни, скажем, диабет, гипертония, вот такие болезни большинство, то то, что мы будем знать всю генетическую конституцию человека, не означает, что мы 100% предскажем, будем ли он болеть.
Вот у меня в связи с этим...
Можно одну фразу закончу? Потому что есть фактор следа. Я учитываю в близнецовых исследованиях, скажем, шизофрения. Идентичные близнецы. Один болен, но другой болен с вероятностью 80%. 20%, что он не болен. Хотя генетическая конституция одинакова. Вот в этом отношении надо сказать, что всегда нужно сохранять надежду. Потому что нет 100% связи вот таких болезней, генетической конституции с болезнью. Она не 100%.
Николай Казимирович, вопрос мой обоим нашим гостям, и Михаил Сергеевич, и вам, Николай Казимирович. Всегда, когда появляется возможность определить даже с относительно небольшой степенью вероятности то, что человек предрасположен к той или иной болезни, всегда могут найтись те, кто постарается эту проблему оседлать и двигать ее в нужном для себя направлении. Ну, в частности, если при появлении ребенка на свет или даже еще в утробе матери выясняется, что ребенок предрасположен к тем или иным заболеваниям, всегда есть соблазн ввести некие ограничения, в том числе на государственном, на законодательном уровне, для того, чтобы тот или иной пласт людей не занимался тем или иным видом деятельности в дальнейшем. Или у него были какие-то особые условия существования. То есть во весь рост встает вопрос этического применения вот этих самых разработок исследований генома человека. Вы со мной согласитесь? Давайте начнем с Михаила Сергеевича, я попрошу его начать, да, отвечать на этот вопрос, а потом перейдем к вам, Николай Казимирович.
Ну, во-первых, это скорее все-таки проблема пока что не государственного оседлания, а грамотности, так сказать, самого населения.
Даже может быть не государство, может быть фирмы для себя. Вот начнут составлять спецслужбы, начнут составлять свои собственные какие-то базы данных.
Значит, действительно довольно интересный вопрос о том, значит, сказать, как будет устроено, скажем, страховое дело, вот медицинское страхование в условиях прозрачности геномов. Но, с другой стороны, опять-таки, про это думать уже пора, а бояться этого еще рано, потому что, ну, скажем, для инфарктов, вообще для сердечно-сосудистых заболеваний, все-таки самым информативным фактором до сих пор является, чего умерли папа и мама, ну, а также ближайшая бабушка и дедушка, а не генетическая конституция. Но запрещать собирать данные родословные, по-моему, страховым компаниям никто не пытался.
Нет, запрещено.
А что вы говорите, Николай Казимирович?
Запрещено использовать частные медицинские данные открытым образом, в частности, и в особенности страховым компаниям и работодателям.
Вот. Использовать запрещено, а собирать непонятно, как можно запретить. Значит, действительно, нет, значит, это действительно, так сказать, я хочу сказать, что это на самом деле тут нету как бы принципиальной разницы с той ситуации, которая есть сейчас, и с той ситуации, которая будет, скажем, через несколько лет. Кроме того, если говорить о предрасположенностях и вот о каких-то таких не очень хороших вариантах, полезно понимать, что у каждого человека в каждый момент времени есть несколько сот в геноме битых генов, которые не работают. Поэтому, если так вот массово начинать запрещать и ограничивать, то это на самом деле приведет к логистической катастрофе. Придется запретить и ограничить все всем. Вообще, человеческий геном, он довольно сложный, там человеческий организм, да, человеческая клетка, ну, там, мышиная точно так же, и там очень много путей, которые параллельны, которые друг друга компенсируют. Кроме того, опять-таки, не очень понятно, что такое вредный вариант. Вот, скажем, есть вариант, когда некоторый клеточный рецептор не работает, он сломан. Наверное, это плохо, когда в организме что-то сломано. Но когда появился СПИД, оказалось, что ровно этот белок используется вирусом для проникновения в клетку. То есть оказалось, что люди вот с этим битым вариантом не заболевают СПИДом, даже если, так сказать, у них есть возможность для заражения. Когда появился новый фактор отбора, оказалось, что вариант, который был вреден раньше, теперь оказывается полезным.
Палка о двух концах.
Ну и на самом деле мы довольно... Вот про это как раз мы понимаем довольно мало, так если честно.
Николай Казимирович.
Да.
Вам.
Приведу один пример, вот, чтобы каждый подумал, является ли данная генетическая инструкция какого-то третьего лица его личным делом или не личным делом. Существует вариант гена, того, который приводит к тому, что повышенное содержание кислорода в вдыхаемом газе, ну, скажем, когда надевают маску, оно может привести к гибели человека. Является ли вот такая особенность его личным делом? Вот какой вопрос, кажется, таким довольно не имеющим отношения к жизни. Но если это пилот самолета, и объявляется, что задымление, надо надеть маски. Он маску надевает, помирает, а что за ним, который сидят несколько сот человек? Вот они будут считать, что это его личное дело, генетическое преимущество, или их это тоже касается. То есть это зависит от позиции сторон. А как эти позиции рассматривают, значимо или незначимо, скажем, западная культура, она видит примат прав индивида в распоряжении информации о нем самом, а восточная, ну, скажем, китайская, это примат общества, знание того, относительно данного человека, что общество полезно, а что вредно. И поэтому вопрос, он не может решаться, что нужно знать, что можно знать, что нельзя другим знать. Он зависит от культуры общества, ну, в частности, от религии, от его предыстории, и не будет решаться везде одинаково. Это не означает, что он не должен решаться вообще, потому что такие правила должны существовать.
Надо летать самолетами китайских авиалиний и не надо летать самолетами западных авиалиний?
А частота этого гена, она у нас у китайцев, насколько я помню, отличается значительно, но у некоторых народов Африки повышенная частота, это было обнаружено, данный вариант гена при гибели двух американских солдат, что привело к рассуждениям именно о том, что черные, там больные, а то есть это как раз типичный вариант стигматизации, потому что, в общем, признак индивидуальный, а не признак какой-то конкретной популяции. Так я начал читать лекцию о чем-то другом. Значит, этическая сторона существует, и глобальные данные не будут доступны открыты и не будут, не считая того, что продается на митинском рынке. И всегда будет запрещено, я полагаю, их использование несанкционированное.
Ну,
но
вот
санкционированным
я...
образом это использовано будет наверняка, потому что, скажем, данные о признаках, позволяющих отличить одного человека от другого и сказать, что это именно данный человек, который используется для опознания преступников, они, несомненно, уже они используются в отношении, скажем, многих миллионов
проверяющих. Николай Казимирович, я приведу только один конкретный пример. Уже примерно 2-2,5, а то и 3 года применяется генный допинг в спорте.
Чего?
Генный допинг, генно-модифицированный человек, если хотите.
Это что вы за глупость говорите?
Так, вот опровергните меня. Опровергните меня немедленно. Да?
Опровергните немедленно.
Давайте, Михаил Сергеевич.
Опроверг. Значит, набор слов, которые вы произнесли, не имеет смысла.
Так.
Все, опроверг.
Так, Николай Казимирович, опровергните теперь Михаила Сергеевича, а не меня, пожалуйста.
Мы различаемся по физиологическим параметрам, которые могут влиять на уровень спортивных достижений.
Несомненно.
Эти различия заданы, в частности, и генетически. Например, повышенная концентрация гемоглобина у высокогорных народов, ну, в частности, в Непале. Естественно, им, если и соревнования будут проводиться не на уровне моря, будет легче выиграть заряд на 40 километров.
Да нет, но, Коль, но все-таки к генному допингу это отношение не имеет, согласитесь.
Нет. Генетически, если вы можете усилить работу тех генов, которые приводят к повышению концентрации гемоглобина, то это усилит потребление кислорода, и такой человек будет более эффективен при длительной нагрузке, несомненно. Надо сказать, что я не читал конкретных примеров, но то, что это возможно, и то, что это когда-то станет технологией применения, в этом сомнений нет. Если вы хорошо знаете такие примеры конкретно, это лучше вам об этом сказать. Но ясно, что генетические основания научные, к тому, что какой-то этим появился, они имеются, применяются это сейчас, не знаю. Будем надеяться, что не будут. Хотя это теоретически понятно, как это должно разрабатываться.
Но то же самое верно про применение любых других препаратов. Конечно. Допинг здесь конечно. Ни при чем, и генетика здесь ни при чем. Вы точно так же можете влиять на биохимию. Нет, Николай Владимирович, одно дело то, что мы с вами разговариваем, другое дело то, что слышит человек, который слушает радио. Вот никаких генномодифицированных спортсменов не существует.
Точно?
Да, в том смысле, как генномодифицированные какие-нибудь томаты или там
соль. Значит, другое дело, что, скажем, вот скандалы, связанные, скажем, с эритропоэтиновым допингом, действительно спортсменам там подкалывают какие-то белки, которые сделаны генномодифицированными бактериями в данном случае, по-видимому. Но это к генетике человека отношения не имеет.
Это точно. Самый широко распространенный генетически модифицированный продукт – это водка, потому что вся она делается на основе ферментов, полученных методами генной инженерии.
Это, ну что ж, это вторая мысль, которую я вынес из нашей сегодняшней программы. Может быть, третья. Это радует. У меня вопрос общий нашим гостям, и я отвожу каждому не более полуминуты на ответ. Что дальше? Вот сейчас третий этап. Понятно, что это четвертый, пятый. Что дальше? Николай Казимирович, только полминуты, не больше.
Да. Дело в том, что даже если мы будем знать исчерпывающим образом сам текст, это не означает, что мы знаем, как он работает. И дальше это уметь определить, как он работает. И вот это гораздо ближе будет к диагностике, более точной. Это следующий научный этап.
Михаил Сергеевич.
Но у меня уже не остается времени. На самом деле это просто очень хорошая и очень интересная наука. В этом смысле третий HapMap – это не... Есть какое-то принципиально новое, так сказать, это скорее количественное достижение, чем качественное. Будем лучше понимать. Вот мы сегодня разговаривали исключительно про медицину. На самом деле есть очень красивые результаты, связанные с историей там, конкретных популяций или с историей человечества вообще. На мой вкус, это в каком-то смысле даже интереснее, чем непосредственные вот медицинские приложения. Дальше, ну, умнее будем дальше.
Еще умнее. Михаил Гельфанд, профессор, заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича Российской Академии Наук, и Николай Янковский, член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Института общей генетики имени Вавилова Российской Академии Наук, гости программы «Они» на радио «Эхо Москвы». Мы обсуждали исследования генома человека, последние результаты в этой области. Я благодарю наших гостей за обсуждение. Спасибо тем, кто прислал свои вопросы. Надеюсь, было интересно. Встретимся через неделю. Всего доброго. Всего.